Глава 59. Последнее голосование. Прихрамывая и опираясь на лук, поддерживая плечом госпожу, я вошел в то, что осталось от общего зала синего хрена. Страшно болела лодыжка, а я-то думал, что все давно зажило. Госпожу я опустил в кресло. Она была слаба, бледна, и, несмотря на все наши с одноглазым усилия, едва держалась в сознании. Я твердо решил не выпускать ее из виду. Опасность не миновала. У ее подчиненных больше нет причин миндальничать с остатками черного отряда. Да и сама госпожа в опасности, исходящей не столько от ворона или моих товарищей, сколько от нее самой. Она впала в глубочайшее отчаяние. «Все пришли?» — спросил я. Присутствовали Молчун, Гоблин и Одноглазый, Бессмертный Масло, в очередной раз раненый, его постоянный спутник Крутой, мальчишка-знаменосец Мурген, еще трое из отряда. И, конечно, душечка у Молчуна под боком. На госпожу она старалась не смотреть. Ворон с Горшком высовывались из-за стойки, пришли без приглашения. Ворон оставался мрачен, но, кажется, он взял себя в руки. Его взгляд не отрывался от душечки. Та выглядела страшно. Ее ударило сильнее, чем госпожу, но она победила. Ворона она игнорировала еще старательнее, чем свою противницу. Между этой парой случилась стычка, и я кое-что подслушал, а именно реплики ворона. Душечка очень явно выразила свое недовольство неумением ворона привязываться к людям. Она не выгнала его, ни из своего войска, ни из сердца. Но он не смог обелить себя в ее глазах. Тогда ворон сказал несколько гнусностей о Молчуне. Хотя и дураку ясно, что душечка испытывала к тому лишь дружеские чувства. Вот тут она действительно взъярилась. Я не удержался, подглядел. Душечка долго и бурно объясняла жестами, что она не приз в мужских играх и не принцесса из идиотских сказок, вокруг которой должны виться рыцари и совершать кретинские подвиги в ее честь. Как и госпожа, она слишком долго правила, чтобы стать теперь обычной женщиной. В глубине души душечка оставалась белой розой. Так что ворон себя чувствовал неуютно. Ему позволили остаться, но дали ясный намек, чтобы вернуть право голоса, придется потрудиться. Первой задачей, которую поставила перед ним душечка, было наладить отношения с его детьми. Мне было даже маленько жаль его. Он знал только одну роль крутого парня, и сейчас эту роль у него отняли. «Это все, Костоправ», — прервал ход моих мыслей Одноглазый. «Все. Большие будут похороны». «Большие». «Мне вести собрание, как единственному офицеру в отряде, или желаешь воспользоваться правом старшего из братьев?» «Давай ты!» Одноглазому хотелось тихо страдать, мне тоже. Но у нас оставалось еще 10 в окружении возможных врагов. Следовало принимать решение. «Ладно, это официальный сбор черного отряда, последнего из вольных отрядов Хатавара. Мы потеряли командира, и первое, что должны теперь сделать, избрать нового. Потом надо будет решить, как нам действовать дальше. Кандидаты есть?»
«Ты»,
— ответствовал Масло.
«Я лекарь».
«Ты последний офицер, что у нас остался».
Ворон начал было подниматься со своего места.
«А ты сиди и молчи», — рявкнул я на него. «Тебя тут вообще нет. Ты дезертировал 15 лет назад или забыл? Ладно, ребята, проехали. Кто еще?»
Молчание, добровольцев нет. И в глаза мне никто не смотрит. Все знают, что я не хочу в капитаны.
«Есть кто против Костоправа?» — пропищал Гоблин.
Ни одного голоса. Как чудесно быть всеми любимым. А быть меньшим из зол и вовсе замечательно. Я и рад бы отказаться, но устав этого не предусматривает.
«Ладно, следующий пункт повестки дня. Как ноги унести? Мы в котле, ребята. Стража опомнится очень скоро. Надо смыться, прежде чем они начнут искать козла отпущения. Выберемся мы, а что потом?»
Никаких предложений. Мои братья были потрясены не меньше, чем стражники.
«Ладно, знаю, что сделал бы я. С незапамятных времен одна из обязанностей хрониста — возвратить аналы в Хатавар, если отряд будет распущен или уничтожен. Нас уничтожили. Я предлагаю самораспуститься. Некоторые братья взяли на себя обязательства, которые заставят нас рвать глотки друг другу, как только минит общая угроза».
Я посмотрел на Молчуна. Он встретил мой взгляд твердо. Только подвинул табурет, чтобы оказаться между душечкой и вороном. Смысл поняли все, кроме самого ворона. Я назначил себя временным охранником госпожи.
Удержать этих женщин в одном войске надолго – дело немыслимое. Нам бы хоть до весла вместе дотянуть. До опушки леса и то счастье. Пригодится каждая пара рук. В худшем положении мы просто не могли оказаться. «Кто за роспуск?» – осведомился я. Это вызвало оживление. Все, кроме Молчуна, оказались против. «Формальная мера», – встрял я. «Я хочу, чтобы те, кто выбрал собственный путь, ушли без клейма дезертирства. Это не значит, что мы обязаны разойтись. Предлагаю лишь официально оставить имя черного отряда. Я направляюсь с аналами на юг, искать хатавар. Все желающие могут идти со мной, соблюдая устав». Но никто не хотел отбрасывать имя. Все равно, что избавиться от фамилии, которой 30 поколений. «Значит, название остается. Кто не желает искать хатавар?» Поднялись три руки. Все рядовые, записавшиеся к северу от Пыточного моря. Молчун воздержался, хотя ему хотелось идти своим путем в поисках собственной недостижимой мечты. Потом поднялась еще одна рука. Гоблин запоздало сообразил, что Одноглазый не возражает. Колдуны начали перебранку, и я оборвал обоих. «Я не настаиваю на том, чтобы большинство тащило за собой меньшинство. Как командир я имею право отпустить со службы любого, кто намерен идти другим путем. Молчун?» Он был братом черного отряда еще дольше моего. Мы — его друзья и семья. У него разрывалось сердце. Но, наконец, Молчун кивнул. Он пойдет своей дорогой, пусть даже душечка ничего ему не обещала. Кивнули эти трое, что не хотели идти в хатавар. Я занес факт их увольнения в анналы. «Вы вышли из отряда», — сказал я им. «Когда доберемся до южной опушки леса, я выделю вам положенное денежное и вещевое довольствие. До тех пор будем держаться вместе». Я не стал объяснять подробнее, иначе через минуту повис бы у Молчуна на шее, рыдая в голос. Слишком уж многое мы пережили вместе. «Ну?» — я обернулся к гоблину, угрожающе воздев перо. «Тебя вычеркивать?» «Давай», — посоветовал Одноглазый. «Избавься от него и побыстрее. Не нужен он нам. Толку с него, как с козла молока». Гоблин оскалился.
«Вот поэтому я и не ухожу. Останусь и еще тебя переживу, и отравлю остаток твоих дней, чтоб ты 100 лет мучился».
Я и не ждал, что они расстанутся. «Ладно», — пробормотал я, пряча ухмылку. «Крутой, возьми пару человек и пригони лошадей. Остальные соберите все, что может пригодиться. Вроде денег, что еще остались». Братья смотрели на меня, все еще пребывая в тупом ошеломлении от случившегося. «Уходим, парни, как только лошадей наберем. Прежде чем на нас опять беды навалятся. Крутой, не скупись, бери побольше вьючных. Я хочу унести все, что не прибито гвоздями». Потом были еще споры, разговоры, треп, но официальные дебаты я на этом закрыл. Я вообще-то хитрый бес, заставил стражу похоронить наших братьев. Мы с Молчуном пролили немало слез, стоя над могилами отряда. Никогда не думал, что Эльма... Он был моим лучшим другом. Теперь я осознал это. Наконец. Тяжело. Я раздал все долги, и ничто больше не удерживало боли. Он поддержал меня, когда я пришел в отряд. Молчун мягко сжал мою руку, выказав больше сочувствия, чем я мог ожидать. Стражники отдавали последние почести своим павшим. Они уже почти пришли в себя, скоро начнут задумываться, что делать дальше. Могут спросить об этом у госпожи. Они ведь, по сути дела, остались без работы. Они еще не знают, что их хозяйка обезоружена. Я молился, чтобы не узнали. Я-то намеревался использовать ее имя вместо обратного билета. Страшно даже подумать, что случится, когда разнесется весть о ее потере. В больших масштабах – раздирающий мир гражданские войны. В малых – попытки личной мести. Когда-нибудь кто-нибудь заподозрит истину. Я хотел держать ее в секрете лишь до тех пор, пока мы не доберемся до границ империи. Молчун взял меня за руку, собираясь уходить. «Погоди минуту», – остановил я его. Обнажив меч, я отсалютовал могилам и произнес древние слова расставания. А потом последовал за Молчуном к поджидавшим нас товарищам. Отряд Молчуна отправляется с нами, как я и хотел. Наши пути разойдутся, когда нам перестанет угрожать стража. Подальше бы оттянуть этот миг, но он неизбежен. Как удержать рядом госпожу и душечку, когда опасность не объединяет их? Проклиная ноющую лодыжку, я взгромоздился в седло. Госпожа мрачно обозрела меня. «Ну вот», — заметил я, — «уже показываешь зубки». «Похищаешь меня? Хочешь остаться наедине с твоими ребятами и поддерживать порядок кинжальчиком? Я выдавил ухмылку. «И у нас свидание, забыла? Ужин в садах опала». На мгновение за пеленой отчаяния в ее глазах промелькнул хитрый огонек и отблеск придорожного костра. Потом тень вернулась. Я нагнулся к ней и прошептал. «И мне потребуется твоя помощь, чтобы вытащить аналы из башни». От этой мысли меня передернуло. Я еще никому не сказал, что аналов у меня пока нет. Тень рассеялась.
«Ужин? Обещаешь?»
«Эта ведьма может посулить все на свете одним только взглядом». «Да», — хрипло ответил я, — «в садах». И подал традиционный сигнал. Колонну возглавил Крутой, за ним следовали пререкающиеся, как обычно, гоблин с одноглазым. Потом Мурген со знаменем, потом госпожа и я. За нами все остальные и вьючные лошади. Замыкали колонну Молчун и Душечка, на благоразумном удалении от нас с госпожой. Погоняя коня, я обернулся. Ворон стоял на обочине, опираясь на палку, необычайно одинокий, потерянный. Горшок все пытался втолковать ему, что случилось. Мальчишка-то понял. Наверное, поймет и ворон, когда оправится от потрясения, что не все рады повиноваться ему, и что старый костоправ в конце концов не блефовал. «Прости», — прошептал я, сам не зная зачем. Потом я повернулся к лесу и больше не оборачивался. Думаю, что скоро ворон отправится в путь и сам. Если душечка действительно так много значит для него, как он пытался показать. В эту ночь небо над северными землями расчистилось впервые за много лет. Великая комета озаряла наш путь. Теперь север знал то, о чем остальной империи было известно уже несколько недель. Комета меркнет. Роковой час пришел, и империя в страхе ожидает предвещенных событий.